Привет всем! В эфире подкаст «Говорит наука». У нас сегодня замечательные гости. Римма Тимофеева, доцент кафедры истории и теории искусства Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Одним словом, мы условились, что можно вас назвать искусствовед. Это основная специализация. И вот в беседе до, как мы там, техноэстет выяснили?
Техноэстет, ну практически.
Это искусство у всех ассоциируется с картинами, наверное, первая базовая ассоциация. Вот вы, как искусствовед, чем вы занимаетесь?
Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Это очень интересно. Как искусствовед, я могу сказать, что эта профессия, она предполагает очень широкий спектр, большое разнообразие того, чем вы можете заниматься. Да, вы можете изучать историю живописи, вы можете изучать историю архитектуры и так далее. Конкретно в данный момент у меня основной профиль — это техническая эстетика и дизайн, которую мы рассматриваем на примере художественного проектирования, дизайн-проектирования разных сложных систем. В частности, вот буквально день назад мы закончили публикацию по художественному проектированию сельскохозяйственной техники в Советском Союзе. Это тракторы. Вот. Но другая часть, которой тоже мы сейчас занимаемся, это сложные системы. В частности, это автоматическое оружие. Это системы, которые создавались в Советском Союзе вот на этапе перехода к автоматизации. Малокалиберные пушки, авиапушки и так далее.
С точки зрения искусства, то есть в этом есть какая-то искусствоведческая ценность?
Там не то чтобы искусствоведческая ценность, там есть такие понятия, которые являются общими, такие как, например, конструкция, композиция. Знаете, вот говорят, что если самолет некрасивый, он вряд ли полетит. И то же самое можно сказать и о других сложных системах. То есть здесь художественные качества, они раскрываются немножко с другой точки зрения. То есть они раскрываются, например, через призму эргономики. Насколько удобно человеку там, сидеть за какой-то системой, насколько удобно ему держать что-то в руках. И, соответственно, есть целое большое направление в технической эстетике, которое получило развитие с, наверное, в Советском Союзе с середины 20 века. И вот учет опыта Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, он и позволил ученым изучать какие-то базовые принципы, которые сейчас активно уже применяются в рамках художественного проектирования, как это ни странно звучит, вот таких сложных систем.
Это прямо интересно. У нас там один из там разминочных вопросов, как ваша деятельность соприкасается с там с действительностью, в том смысле, как она влияет на именно вот научно-исследовательская деятельность, влияет на обычных людей. Ну, то есть с точки зрения исследования оружия, да, там, или техники, то есть мы в будущем что, получим более классные машины? Или благодаря исследованиям? Ну, то есть какой результат вот этой деятельности исследовательской?
Практическая ценность.
Да.
Практическая ценность, в первую очередь, это возможность выработки неких объективных критериев, которые позволяют обеспечивать более эффективное функционирование человека и какой-то машины. Причем неважно, что это там, трактор, автомобиль, в целом общие критерии, такие сущностные, онтологические, они будут примерно, наверное, одинаковые. Собственно, психология труда, психология восприятия человека во взаимодействии с каким-то сложным механизмом, это, наверное, такие общие моменты, которые позволят в дальнейшем сделать работу более эффективной. То есть начинаем мы с, допустим, тех систем, о которых я сказала, однако в дальнейшем это можно адаптировать под мирный атом.
Это хорошая цель. Ну, то есть, типа, если очень упрощать, я могу себе позволить, короче говоря, вы такие нормативы, а-ля как колесо должно быть круглым. Ну, типа, там, или там, длина гусеницы должна быть, ну, вот такой, но не меньше такой-то, чтобы он работал эффективно, там, трактор, да, какой-нибудь гусеничный. То есть вы вот в том числе и форму, и как это, утилитарную функцию?
Да, абсолютно верно, утилитарная функция. Да, все так. Даже вот если мы сейчас с вами находимся в неком пространстве, у нас есть там место, на котором мы сидим, стул. Он же тоже разрабатывается не просто так, учитываются какие-то общие характеристики человеческого тела, то есть удобство положения. И то же самое можно переносить и вот в более широкую сферу. То есть, например, есть там книжка, учебник, называется «Эргономика танка», вот где...
Насколько комфортно сидеть и управлять, да?
Да, дело в том, что вот опыт Великой Отечественной войны и потом других разных конфликтов, он показал, что не все сложные образцы вооружения, они человеку комфортны, то есть возникает какая-то сложность с вот этим взаимодействием. И в частности, вот как доказали советские исследователи на 40-х, 50-х и далее годов, здесь очень важны вот эти параметры, которые связаны с человеческим телом, то есть для того, чтобы эффективно функционировать, человеку нужно ощущать некий психологический комфорт, то есть спокойствие, стабильность, уверенность, надежность. И вот для этого существует огромный пласт научных исследований, прикладных в каждой конкретной сфере. Вот. А в данном случае вот моя задача – это выявить некие общие параметры, которые могли бы облегчить работу вот уже специалистам более узкопрофильным.
А сколько вы уже занимаетесь исследованиями? Ну, вообще в науке?
Ну, если брать начальный этап, то вообще кандидатскую диссертацию я защитила в 2010 году. Вот, то есть получается уже 13 лет. Соответственно, вот этот тот профиль, о котором я сейчас сказала, это, наверное, лет 5.
Это уже докторская?
В целом, да, то есть сейчас основная задача, она найти научного консультанта, потому что, когда я стала обращаться к коллегам с таким вопросом, пока я не смогла найти специалиста профильного вот по данной теме.
А почему? То есть школа как-то утратилась в России или что, почему?
Возможно,
сложность?
Просто тема не была столь актуальной, и, возможно, просто пока еще нету потребности такой вот четкой. Более того, мне также коллеги объяснили, что если кандидатская диссертация, она предполагает решение какой-то научной задачи, то докторская, она предполагает решение какой-то научной проблемы. А поэтому в целом, даже если отсутствует какая-то база и профильные специалисты, значит, нужно просто реализовывать собственное направление.
Найти проблему, да, решить ее самостоятельно.
Да, да.
Ну, это, наверное, отличает ученых от других людей. Вообще, как вам нравится название ученый? Отражает ли оно в полной мере, не знаю, как это, свое самоощущение какое-то, нет?
В смысле, когда мне говорят, что я ученый, я, наверное, ощущаю некий дискомфорт, вот, потому что мы же просто занимаемся тем, что интересно. Вот, поэтому, наверное, я бы сказала, что мне больше нравится, когда мне говорят, что там, я увлечена каким-то делом или увлечена какой-то задачей. Вот, а само слово «ученый», оно, наверное, сразу вызывает ассоциацию, такой стереотип, знаете, что-то такое
что-то
академическое.
Что-то старческое.
Ну, может, не старческое. Есть же молодые ученые. А, кстати, да, вот у нас же есть...
Где они?
У нас же есть такое разделение. Вот есть просто ученые, а есть молодые ученые. Поэтому, наверное, вы в чем-то правы. Вот. Что-то такое, может быть, архаичное. Хотя, в целом, ну, профессиональное занятие умственной деятельностью, наверное, это важная черта вообще любого думающего человека. Вот.
Ну, вы считаете себя счастливым человеком?
Абсолютно.
Короче, я понял, лайфхак. Всем нужно идти в науку, потому что когда ты занимаешься тем, что тебе интересно, а в науку невозможно идти, не занимаясь тем, что тебе как бы интересно, то ты автоматически выбираешь счастливую жизнь.
Абсолютно так. На самом деле здесь очень интересно, потому что, ну, как человек, он познает себя в деятельности. Вот. И когда вы вдруг, точнее, я бы сказала так, не мы находим тему, а тема находит нас. Вот. И когда эта тема вдруг вот сваливается, вот, и у вас жизнь, она четко выстраивается под определенным вектором, вы точно знаете, куда вам нужно, что делать. То есть утром вы просыпаетесь, потому что у вас там что-то было недописано. Вот. Вечером бывает, ложишься спать, и у тебя в голове вертятся вот фразы, которые нужно еще вот было дописать и потом утром встать и доделать. Вот, то есть утром ты встаешь и там бегом-бегом в библиотеку, не знаю, в архив, то есть это очень здорово. Вот, поэтому я думаю, что вы абсолютно правы. Да, наука, она делает человека счастливым, ну, в той степени, как вы сказали.
Как изменилась наука там, с точки зрения вот, вас как специалиста внутри? То есть вот система, там, не знаю, защиты, диссертации или вообще работы, 10-летие, да, почти 15 лет, можно дать какую-то оценку, там, куда движется наука в вашей отрасли?
Сейчас очень поощряются междисциплинарные проекты, это очень ценно. Потом, вот то, что я могу сказать по собственному опыту, за эти 10 лет появилась очень большая государственная поддержка, то есть система грантов, которые позволяют, именно выполняя то, чем ты и так занимаешься, получать какие-то дополнительные средства на вот свою работу. То есть, например, нужно вам сходить в архив, там, заказать архивные копии, вот, а тут вам как бы это финансирует государство. Вот, нужно вам...
Архивные копии надо за деньги брать? Я просто не так.
Ну, вообще, да. Я иногда шучу, что я работаю для того, чтобы ходить в архив так-то. Ну, есть там варианты, то есть можно оформлять договоры, но это тоже требует определенного времени, то есть все равно какие-то ресурсы вы затрачиваете на это. Вот. Но возвращаясь к вопросу о том, что изменилось, то есть поощряются междисциплинарные исследования, появляется система господдержки, то есть особенно для молодежи этого очень много, это вот различные конкурсы, которые позволяют, именно делая то, что тебе и так нравится, вот более комфортно существовать в предметном мире. Вот. По поводу упрощения или усложнения каких-то правил, здесь, мне кажется, нету принципиальных изменений, потому что, да, когда я защищала кандидатскую диссертацию, может быть, было меньше документов, чем теперь, однако сейчас есть очень большой плюс, это различные электронные ресурсы, где можно многое решать в дистанционном формате. Вот, поэтому мне кажется, что примерно одинаково все.
А ваше отношение к своей профессии как-то поменялось? Вы же помните себя там в самом начале карьеры, да, там пути, и вот сейчас?
Сложный вопрос, потому что нужно проанализировать немного. Я хочу сказать, что когда я начинала работать по профессии, начинала заниматься этими исследованиями, мне казалось, что это именно как работа. То есть, вот знаете, как вы поработали, потом там компьютер закрыли, вернулись домой, у вас начинается какая-то другая жизнь. Вот. А сейчас я просто понимаю, что это и есть жизнь как таковая. То есть, как я уже сказала, все оно подстраивается вот под ту задачу, которую вы сейчас решаете. Вот. И второй момент – это я поняла, что многие люди, многие специалисты, вот как раз великие ученые, которые уже авторитетно имеют собственное имя не только в России, но и, наверное, на международном таком уровне, они очень открытые. То есть, если вы приходите к какому-то специалисту с конкретным вопросом, и он видит в вас вот это вот желание и стремление, то он всегда вас поддержит. И для меня это было совершенным удивлением, когда я прихожу с улицы там, к коллегам, например, в какой-нибудь музей, вот, задаю свои вопросы, и они ко мне относятся так, как если бы вот только меня и ждали. Вот. Вот это, а вот давайте мы вам покажем. Вот это вам достать, а вот, пожалуйста, разобрать сколько угодно. То есть вот это еще важно. Я поняла, что люди науки, они очень открытые. Вот. То есть вот эти отличия, наверное, произошли еще.
У вас есть какая-то лаборатория своя? Или, ну, я не знаю, или какая-то лаборатория, да. Вот в голове ученые и лаборатория, они как бы мастерская. Я не знаю, что может быть у искусствоведа.
Мастерская.
И сколько меня интересует даже не само наличие, да, пространства, а у нас довольно-таки большой поколенческий разрыв между маститыми там, докторами наук и вот теми, кто начинает, там уже разрыв иногда в 30-40 лет. Хотелось бы знать, есть ли какая-то работа в сторону передачи своих знаний, навыков не с таким разрывом. То есть, если у вас уже какие-то последователи, ваши там, не знаю, аспиранты и так далее. То есть, как идет вот эта вот цепочка передачи данных?
По поводу лаборатории, конкретно вот у меня лаборатории нету, вот, однако у нас в ВУЗе есть огромное количество разных научных площадок, которые позволяют решать какие-то задачи, которые нужны. Допустим, нужна мне там цифровая копия чего-то, у нас есть этот ростовой сканер, который позволяет это сделать. Нужен мне какой-то, допустим, анализ химсостава какого-то образца, а тоже можно всегда обратиться к профильным специалистам, которые это выполнят и предоставят заключение. Время от времени нужно и часто даже нужно привлекать специалистов сторонних организаций, но это тоже благодаря ВУЗу оформляется в виде официального письма, и там, конечно, относятся уже совершенно иначе. Вот. То, что касается передачи знаний, есть очень много вариантов. В рамках учебного процесса у меня 9 аспирантов.
Это серьезная цифра.
Вот, они не все занимаются технической эстетикой, то есть есть и искусствоведы в таком классическом понимании, изобразительное искусство, архитектура, вот, но это позволяет, по крайней мере, какие-то этапы работы вот, отрабатывать вместе с юными специалистами. Вот это важно. А второй вариант передачи знаний. У нас сейчас огромное количество онлайн-площадок и ресурсов, которые позволяют делать онлайн-курсы, встречи, конференции и так далее. А поэтому здесь тоже вот в рамках нашего вуза мы записали несколько онлайн-проектов, которые доступны в интернете. Пожалуйста, можно послушать.
А они как идут? Они как-то идут в зачет? Ну, то есть, если молодые ребята будут смотреть, то есть им это как-то зачтется при поступлении? Или как часы засчитывает ваш вуз? То есть вы в курсе, не в курсе? Просто есть проект, где, короче, прям очень много курсов. Там от СПбГУ, от политеха, там очень большой список вузов, там МГУ и так далее. Ты там смотришь, и когда смотришь, тебе их засчитывают.
Ну, как онлайн-образование,
да? Да, да, да. А, openadu.ru.
Я не помню, на какой платформе размещен наш курс по истории культуры, вот, но я так понимаю, что там какой-то сертификат все равно дают. Вот. Значит, то, что касается учета при поступлении и так далее, то есть курсы, которые мы записывали вот по истории культуры и по анализу произведений искусства, они нужны для подготовки к вступительным экзаменам и, например, для участия в олимпиадах. Вот. То есть изначально был такой посыл, что мы идем как бы вот как просвещение, вообще даже к школьникам. Третий вариант, как мы можем нести просвещение в массы, это участие в конференциях научно-практических, может быть, молодежных. Я достаточно часто работаю в качестве члена жюри в разных профильных организациях. Например, вот в нашей инженерно-технической школе 777, которая ориентирована именно на инженерное образование. Вот, причем там у них проводятся конкурсы, начиная от 1-4 класса, то есть самые маленькие исследователи, вот, и потом уже более серьезные проекты в старших классах. Вот, поэтому, ну, потом вы же можете книжки еще писать, тоже не только статьи, вот, какие-то популярные тоже заметочки.
Вы всем этим так или иначе занимаетесь.
Да.
Вопрос такой, что бы вы хотели поменять в текущей системе там, образования, либо там, высшей школы, что вас не устраивает?
А, знаете, я всегда говорю о том, что нельзя поменять что-то, можно поменять себя в этом. То есть я бы не стала менять, естественно, систему образования, я бы, может быть, поменяла вот, отношение человека к каким-то вопросам. Вот. Ну, если брать себя, мне проще про себя говорить. То есть, например, там, поменьше лениться, да, более ответственно относиться к своим задачам. То есть вот такие вот моменты. Вот. Ну и как пожелание, это все-таки видеть возможности и уметь ими пользоваться. Это очень важно. Это реализуется благодаря институту кураторства вот, для ребят. Да, 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 да. Это очень ценно, потому что иногда ребенок, который приходит в вуз, ему просто нужно показать, что оказывается и вот это можно, и вот это можно. У нас в университете огромные возможности предоставляются ребятам не только в области научной работы, там спорт, искусство, все что угодно, какие-то конкурсы, там экологические кружки, то есть огромный вариант просто об этом рассказать, чтобы люди знали. Вот, потому что, в общем и целом, вот тот высокий уровень культуры, которым традиционно отличался и Петербург, и вообще вся образованная как бы, среда нашего государства, связан именно с тем, что у людей очень много возможностей, и они поддерживаются на государственном уровне, на официальном. Вот, нужно просто как бы, их брать и работать в этом направлении.
В общем, надо это, погрузиться, посмотреть, какие есть программы, какие есть стажировки, какие есть стипендии, да,
да,
для ученых,
все да,
такое. И
да,
просто не бояться им пользоваться.
Ну и делать, предлагать, потому что.
Вот есть же предубеждение, что гранты это что-то сложное.
Нет.
Вот, можно буквально там в минуту рассказать, почему это не так?
Потому что это просто вы фиксируете в письменном виде, в виде заявки, то, чем вы и так занимаетесь. То есть вы там просто указываете свои достижения, свои наработки и пишете четкий план. Если он у вас и так есть, то здесь ничего сложного нету. Единственный нюанс, который может быть, это выбор актуального направления, но для этого есть всегда помощь научного руководителя, научного консультанта и руководства там, кафедры вуза, в котором студент обучается.
Супер. Спасибо большое.
Все?
Да. Мы заканчиваем. У нас Римма Тимофеева в гостях, искусствовед, техноэстет. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Всем пока.